Мы с вами рассматривали прохождение метар с душой после разлучения души с телом. Сегодня мы с вами будем рассматривать, как мы с вами проходим эти метарства во время земной жизни. То есть вот здесь, живя на земле, мы с вами уже проходим метарства. Только, к сожалению, по своей духовной слепоте мы их не видим. Так вот, святой Игнатий Брянчанинов учит, как воскресение христианской души из греховной смерти совершается во время ее земного странствия, точно так таинственно совершается здесь, на земле, ее истязание воздушными властями, имеется в виду бесами, ее пленение или освобождение от них. Мы с вами разбирали, что когда идет по воздушным мытарствам душа после смерти, то придя на очередное мытарство, на очередную заставу, бесы предъявляют содеянные и нераскаянные грехи, и если их оказывается больше, чем добрых дел, если они действительно не покрыты милосердием Божиим, потому что мы с вами его не заслужили вот этим своим нераскаянным жительством, то душу задерживают на мытарстве и истязают бесы. Это же происходит с каждым из нас с вами уже при этой жизни. Пришествие через воздух – это свобода и плен только обнаруживается. То есть уже сейчас, если человек совершил грех и в нем не раскаялся, пребывая в этом грехе, он становится достоянием бесов. И вот как на метарстве его задерживают и истязают, точно так же нас с вами истязают вот сейчас, здесь, те же самые бесы. Если человек страдает страстью, жадностью, то вот этот бес жадности и сейчас его мучает нераскаянного. Ведь как страдает человек от жадности? Ведь она поедом его ест. Ведь зачастую, когда пытается даже стать на путь щедрости, поскольку навык имеет уже, то бывает зачастую, что дал, а потом Господь попускает, и оказалось так, что самому не хватило. И человек начинает горько об этом жалеть. И жадность это снова его съедает, и получается для него двойной ущерб. И не вернешь то, что дал, и благополучие не приобрел, и эта награда, то, что дал, не пошла в Царствие Небесное, потому что пожалели. Вот дал награда в Царствие Небесное, пожалел, она оттуда свалилась, образно. Все, нет ее, пожалел. И так с каждым грехом, с каждой страстью, если мы с вами будем разбирать, то обнаружим, что человек, согрешивший и не раскаянный, и тот, кто не борется с этим грехом или со страстью, он становится достоянием демонов, которые перед своим князем отвечают за этот конкретный грех. И они уже сейчас здесь истязают. И когда человек обижается, то есть злопамятный, как без злопамятства съедает его сердце? Как он мучает и пытает здесь, на земле, до тех пор, пока человек не покаяться в злопамятстве и не избавиться от обиды таким образом. И так с каждым нашим грехом. Поэтому, если мы с вами сейчас начнем зреть, как мы с вами проходим здесь мытарство, как мы исправляем свою жизнь, вот точно так мы с вами будем проходить после разлучения души с телом воздушное мытарство. То есть здесь у нас с вами школа, а там уже экзамен. Все. Там уже ничего не изменишь. Заповедь, данная человеку в раю, воспрещающая вкушение от древа познания добра и зла, не отменена. То есть, как Господь нам дал вот эту заповедь не вкушать от древа познания добра и зла, так по сей день она в силе. Она и ныне воспрещает видеть зло в ближнем и осуждать его. Вот этот грех, пожалуй, больше всего истязает каждого из нас. Ведь как только мы поворачиваем головой из стороны в сторону, тут же начинаем замечать зло, которое творят окружающие нас люди. А раз увидел, значит следом, как правило, осуждение, превозношение над ним, небрежение, презрение. И в редком случае, очень редко, сочувствие и сострадание согрешающему и молитва за него. Это такой редкий случай, по пальцам можно пересчитать, когда человек увидел согрешающего, тут же сказал: «Господи, накажи, Господи, прости его, Господи, помоги ему, не ведай, что творит, я еще и хуже делаю». Это по пальцам, если мы с вами переберем каждый отношение к окружающим, то мы обнаружим, что если такое было, то это редкий случай. А в основном это осуждение, надмение, презрение. Так вот, эта заповедь воспрещает мстить ему, то есть человеку, повелевая воздать благим за зло. Вот это желание мести, мы с вами о нем уже говорили, оно настолько у нас укоренилось, что если не действием, то помыслом и чувствами мы каждый раз на любое на нас давление, на любое на нас обрушившееся зло отвечаем мстительностью. Вот это чувство неприязни к тому, кто нас обидел, оскорбил или нанес нам ущерб, это уже месть ему. Он нам одно сделал зло, мы ему делаем другое. Ненависть, неприязнь. И внутри желание, чтобы ему такое сделать, чтобы ему тоже было хорошо, как нам. Так вот, эта заповедь воспрещает воззрение с вожделением на красоту жены. На красоту, которая до падения не возбуждала вожделения. Помним, в раю, когда Адам смотрел на Еву, до грехопадения вожделение у него не возникало. После грехопадения у человека появились дурные, скверные помыслы и желания. Поэтому вот такой недобрый взгляд вызывает вожделение и прочие греховные побуждения. Это просматривается уже в детском возрасте, начиная с детского сада и старше, когда приходится преподавать закон Божий и показываем картинку, на которой изображены Адам с Евой, змей, Ева дает плод Адаму, Адам с Евой в обнаженном состоянии находятся, то, как правило, как только эта картинка появляется перед взором деток, моментально раздается смех. Но смех недобрый. Вот эти смешки. И для того, чтобы пресечь и показать, что уже в этом возрасте грех коррозия покрыл сердце, мы говорим: Адам и Ева были голые и не стыдились. И объясняем почему. Потому что у них, в отличие от нас, в голове не было дурных мыслей. И говорим, что вот тот, кто смеется, понятно, почему смеется. Мысли у него дурные в голове, грязные и скверные. И смех мгновенно прекращается. Тут же все. Никто не хочет выказать себя скверномыслящим. Все взрослеют, серьезнеют, и дальше занятие идет своим руслом. Но вот это обнаруживает в нас воззрение с вожделением на противоположный пол. Так вот, святой продолжает. Эта заповедь воспрещает не только произнесение слова богохульного, раздавшегося в раю из уст дьявола, но и произнесение имени Божия суе, то есть напрасно, без толку. Помним, когда мы говорим «Бог ты мой», «Бог знает» и так далее. То есть напрасно, в суе, смертный грех. И каждое произнесенное слово, каждое греховное помышление запрещает нам эта заповедь – не вкушать. Много ли мы с вами задумываемся о том, какие помыслы нас обуревают, какими мы словами пользуемся, когда общаемся друг с другом? Иногда даже, когда нам указывают на это, наша гордость восстает и говорит, ну что уже, слово сказать нельзя, что уж я тут такого сказал? Вот нам бы в этот момент сказать, простите, простите, действительно, что же я, Господи, прости, что же я сказал? Мы начинаем моментально оправдываться, говорим, так он такой и есть. Правильно я про него сказал. Святый Макарий Великий говорит, и блаженный Моисей говорит, что душа не должна последовать двум несогласным между собою началом, то есть добру и злу. Нельзя нам с вами и добру, и злу предаваться. Должна прилепляться только к одному добру. Не должна творить двоякого плода, полезного и вредного, но один полезный. Если мы с вами переберем, то обнаружим, что мы с вами, к сожалению, постоянно творим вот эти два плода. И добрый, и худой. Это легко обнаруживается на исповеди. Когда человек, ну вот стоит и не кается, что он нарушал пост. Спрашиваешь, нарушал пост? Батюшка, я почти не нарушала. Почти не нарушала. Это почти не воровала, почти не убивала. Вот такое звучит. Объясняем, что даже за один раз мы терпим жестокие наказания. За один раз, за одно убийство, за одно нарушение поста. Но, говорит, в основном-то я пощусь. Вот в основном, если человек начинает большей частью, допустим, творить добро в какой-то области, а меньше творить зла, к сожалению, слепнет, и начинает не родить, а искоренение полном этого зла. Я, говорит, почти не крашусь, я только на работу. И так с каждым грехом. Почти не ворую. То есть человек не борется уже. Спрашиваешь, постилась? Да, почти ничего не ела. Телевизор смотрела? Да, говорит. Но я и Священное Писание читала. И это... Сплошь и рядом, это не единичный случай. Когда человек говорит, ну я же тебя святых тоже читаю. То есть двум господам, двум началам служит, без зазрения совести, оправдывая тем, что иногда делает все-таки доброе. И это затмевает то, что творит зло. Помним, что святые отцы учат, что мы должны искоренять грех, насколько мал бы он не был. То есть, насколько мал не был бы, не на жизнь, а на смерть с этим грехом, пока не искореним полностью. А нас дьявол успокаивает тем, что мы его почти уже не делаем, но только по понедельникам, только раз в месяц. Разве это преступление? Убиваю только раз в месяц. Когда говоришь и приводишь сравнение с убийством, ну, говорит, вы тоже сравниваете. Пост нарушить и убить человека. А помним, что 69-м правилом за нарушение поста положена анафема, то есть полное отлучение от церкви. Вот такое страшное наказание. Потому что тот, кто не постится, у того чрево желудок, он ему угождает. Это такое идолопоклонничество. И таким образом человек сам себя убивает. Ведь этим грехом убивает и порабощает себя бесу. Так вот, святые отцы и обращают наше с вами внимание на то, чтобы мы с вами были зоркими и наблюдали, а не служим ли мы с вами двум началам, поскольку мы должны служить только одному, только добру. Также, чтобы душа не имела общения с двумя духами, то есть Духом Божиим и Духом мира. Только одному Духу служить. Как стоял в раю, так и ныне стоит против человека убийца его, падший херувим, со своим пламенным оружием. Непримиримо борется с человеком, старается вовлечь его в нарушение заповедей Божьей и в более тяжкую погибель, нежели какую погибли наши прародители. Помним, Господь сказал: «Вкусите смерти, умрешь». И действительно, наше тело стало смертным. Но сейчас более тяжкое наказание – это вечная смерть в аду за нераскаянный грех, за служение сатане. Это более страшное, вечное, с душою и в аду. К несчастью, успех более и более ободряет врага. Вращающее пламенное оружие в руках воздушного князя, по объяснению величайших святых отцов, есть власть демонов вращать умом и сердцем человека, колебля и разжигая их различными страстями. Вот то, что мы читаем, что стоит херувим с пламенным вращающимся оружием. Это не что иное, как демоны начинают вращать нашим разумом, то есть помыслом, и нашим сердцем, то есть нашими чувствами. Вот когда они завладевают и начинают ими вращать. С того времени, говорит святой Симеон Новый Богослов, как дьявол устроил для человека посредством преслушания, то есть непослушания, изгнания из рая и отлучения от Бога, он с бесами своими получил свободу мысленно колебать словесность каждого человека. Одного больше, другого меньше. То есть дьявол имеет право колебать. Получил он такую власть. Наша с вами словесность, то есть помыслы. Уму невозможно иначе оградиться, как только непрестанною памятью Божией. Вот для чего учат нас с вами святые отцы постоянно читать Иисусову молитву. Вот этот замечательный навык помогает иметь память Божию при выполнении наших с вами трудов и забот по спасению нашего тела. То есть, когда мы трудимся для того, чтобы себя прокормить, одеть, обуть и так далее, когда мы занимаемся мирскими занятиями, вот это чтение Иисусовой молитвы, оно в нас поддерживает памятование Божие. Где бы мы ни находились, шли по улице или дома чем-то занимались, если мы молимся постоянно, то мы имеем памятование Божие, и тогда дьявол не может поколебать наш разум. Вот святые отцы указывают, что молитва, то есть памятование Божие, это защита от вот этого вращающегося огненного оружия. Когда напечатлеется силою креста в сердце память Божия, тогда через сие словесность делается неопоколебимою, непреклонную. К этому ведет мысленный подвиг, которым подвязаться принял обязательство каждый христианин на поприще веры. Без этого плода суетен подвиг. То есть мы с вами должны совершать самый главный подвиг. Это вот эту мысленную брань с врагом, которая нам удается в том случае, если у нас есть памятование Божие. То есть помним, где помыслы, там сердце. Где помыслы, там чувства наши с вами. Поэтому запомним для себя, что вот это для нас самая важная брань, и мы ее с вами взяли на себя обязательство вести с момента наше с вами крещение. Это обязанность каждого христианина. Заповедь дана не только для дел и слов, но преимущество для их начал, для помышлений. И брань врага направлена преимущество против ума. То есть у нас с вами иногда наступает духовная слепота, когда человек или по невежеству, или по этой слепоте начинает бороться против греховных поступков. Вот украл, или вот ударил, оскорбил, укорил, упрекнул. Вот человек кается в этом, а результата никакого. Как укоряло, так и укоряет. Как пустословило, так и пустословит. То есть никакого результата. От чего это происходит? От того, что человек, как указывают святые отцы, не ведет брань в самом начале. То есть против помыслов, которые заставляют укорять, упрекать, воровать, на зло отвечать злом. То есть если мы с вами отгоним помысел, мы же действия не совершим. Все, помысла нет, действия нету. Некоторые не борются с помыслами, а пытаются бороться уже с плодами этих помыслов. То есть с самими поступками. В них каются, и результата никакого не приносит такое покаяние. А надо изначально в корне, поступок это уже плод, корень, вырвать его, помысел. Вот уже в помыслах каемся, что принимали какие-то помыслы, с ними соглашались. А дальше уже действия. Дальше уже сам греховный поступок. Так вот, видим, дьявол направляет все свое основное усилие на войну с помыслами. То есть против нашего ума воюет дьявол. И, как видим, если он захватывает наш разум, дальше он же руководит нами. Через наш же разум, потому что он пленник. Если этот вождь человека, то есть ум, вождь, потому что человек слушается ума. Куда ум направит, туда человек идет. Как ум его направляет, так он и поступает. То есть, если этот вождь, ум, не согласится тайно на грех, то не может родиться ни слова, ни дело греховное. Оружие врага – помысел и мечтание греха. Помысел и мечтание греха. Ведь многие с мечтами не то что не борются, многие пребывают в них, услаждаются мечтами, кем только себя не воображали, какую себе жизнь только не представляли, и будущую, и прошлую в этих мечтах. Оно проявляется во всем, начиная с того, когда под благостным каким-то видом дьявол нам предлагает воображение, представление, и кончая, вот скажем, вступили мы с кем-то в перебранку, или на нас кто-то обрушился, мы промолчали, но внутри испытали неприязнь, расстались с человеком, и внутри начинается мечтание. Вот надо было сделать вот так и так. Вот надо было сказать ему и то, вот я бы ему сделала. Да, это уже окончательно, угроза, месть там и прочее. И уже все, мы наверху, мы уже владеем той ситуацией, в которой находились, и кончая блудными мечтаниями, представлениями, воображениями и так далее. Так вот, человек должен сражаться против воздушных властей в стране мысленной. Итак, наша война в стране мысленной. Вот там основная брань. Там мы учимся быть христианами, быть воинами Христовыми. Либо мы там побеждаем с помощью Божьей, либо становимся добычей и достоянием темных духов. Здесь назначено ему, то есть нашему разуму, или одержать победу, или претерпеть поражение. Здесь он приобретает свободу от мытарей или подчиняется им. Вот наше с вами прохождение мытарств во время земной жизни. Либо нашими помыслами, а значит через них и чувствами завладевает мытарь, бес, и нас же здесь истязает. И если не освободимся, то будет истязать. И когда мы будем проходить эти воздушные мытарства? Либо мы будем побеждать здесь, сейчас, вот в этой области мысленной, а значит, противостоять тем дурным чувствам, которые эти помыслы могут возбудить, а значит и поступкам, а значит быть победителями. И тогда безбоязненно, безбедно проходить те мытарства, которые нас ожидают после разлучения души с телом. Здесь решается наша с вами вечная участь. То есть не там, не на метафоре. Здесь вечная участь наша с вами решается. Как мы развернем нашу с вами жизнь? К чему мы ее обратим? Здесь, сейчас, не потом, не тогда. Потом только уже все, оно обнаружится. Наш с вами разум произвольно, то есть добровольно, избирает или вечную жизнь, дарованную ему Создателем, возвращенную Искупителем, или вечную смерть, возвещенную еще в раю, правосудием Божиим для твари, попирающей благодеяние Творца. Вот запомним, какие страшные слова. Вечная смерть для твари, это мы с вами, сотворенные, попирающие благодеяние Творца. Ведь страшно, когда человек нарушает заповедь, ведь он ее попирает, то есть ногами растоптал, и таким образом сам себе приуготавливает вечную смерть. А каких только оправданий не придумывает сатана для того, чтобы мы с вами попрали эту заповедь. Лукавый супостат наш, опытный в погублении человеков, не внушает нам при первоначальных столкновениях с ним помышлений явно греховных. Вот святые отцы приводят такой пример к вот этому явлению. Когда дьявол видит кого-нибудь, не желающего согрешить, то он не так немысленен, то есть он не так глуп, чтобы предлагать человеку явное зло. Он не говорит ему: иди сблуди, или пойди укради. Он знает, что мы этого не хотим. И не трудится говорить нам то, чего мы не хотим, но старается отыскать в нас какое-либо пожелание, какое-либо оправдание, и им наносит нам вред. Элементарно. Если мы сейчас переберем нашу с вами жизнь, то найдем, что каждому совершенному греху мы нашли оправдание. Стрижет волосы, потому что, говорит, у меня 3 волосины, куда я их буду растить? Вот дьявол знает наше нежелание носить длинные волосы. Мы не хотим этого, хотя и знаем, что 17-м правилом Ганского собора женщина со стриженными волосами под клятвой проклята. Но он знает, потому что мы посмотрели в зеркало, и он нам внушил мысль, что обстриженные мы красивы. А еще через коллегу сказал: ты так молодо выглядишь со стрижкой, тебе подходит. Все. Как только он нащупал это место, тут же завладел нашим разумом, тут же толкнул нас на преступление и взял нашу душу в свой кулак. И дальше начинает истязать. То есть он находит наше расположение внутреннее, то есть сочувствие греху. Вот это ужасное явление. Если в нас нету омерзения при взгляде на грех, не на человека, который творит грех, мерзость, а мерзость, омерзение при виде греха самого. Если нету в нас этого, значит, у нас есть сочувствие к греху. И рано или поздно он нас на этот грех толкнет. Поэтому некоторые говорят: я вот сама брюки не ношу, но мне нравится, когда на женщинах брюки. Ну, что можно сказать про эту христианку? Она не рассталась с вот этим сочувствием греху. Значит, сочувствием сатане. Потому что сатана противник Богу. И так с каждым нашим поступком. Начинает упрекать, укорять. И тут же находит оправдание. Я правильно это делаю. Вот сатана находит, что нам нравится всем указывать. На их недостатки, на их поступки, всех поучать. Неважно, выше тебя человек, старше тебя, над тобой ли поставлен или ниже. И дам тебе в подчинение всех поучать. Вот дьявол нашел это, и человек уже страдает высокоумием, гордостью, тщеславием, ходит и всех поучает. Вот творит грех. То есть сатана не толкает на тот грех, который человеку не нравится. Еще раз, находит то, к чему у нас есть внутреннее расположение или сочувствие, и его развивает. Вот на это указывают святые отцы. Когда вводимся своими пожеланиями и последуем своей правде, тогда, как бы делая добро, сами себе наветуем и даже не примечаем, как погибаем. Говорит, шампуни меньше тратить надо. Обстригла волосы. Вроде добро. Так вот, лукавый старается противопоставлять духовному разуму, то есть евангельскому учению. Вот, духовный разум евангельского учения. Вот с чем мы должны сообразовывать все свои помыслы, чувства и желания. Евангельское учение. Так вот, лукавый старается противопоставлять духовному разуму, то есть евангельскому учению, человеческий, естественный, падший, плотской и душевный, лжеименный разум. лжеименные, помните, мы с вами уже проходили, то есть ложно именуемый разумом, но который разумом не является. Так вот, лукавый старается противопоставлять духовному разуму, евангельскому учению, человеческий лжеименный разум, и назвав его здравым, основательным, праведным, великим разумом, устранить при посредстве его послушание Христу. Вот сколько раз доводилось сталкиваться с вот этим лжеименным, здравым разумом. Когда человек по наущению демона, внушивший ему, что он образованный и ученый, говорит: мы физику знаем, и силы поверхностного натяжения воды, они не в состоянии выдержать человеческого веса. Поэтому по воде человек ходить не может. Ну, здравый рассудок подсказывает, что он не может. А то, что Христос прошел, и там, где он прошел по воде, осталась дорожка, гладь, которая остается гладью при любой погоде, при любом волнении, не изглаживается. Есть в Генсеманском море эта дорожка, там, где он шел. Ну, вот когда этот же разум сталкивается с чудесами, которые уже ну никак нельзя опровергнуть, чудо перед глазами. Ну, к примеру, нетленные мощи святых, в частности, Александра Свирского, которого изучали в военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге и просвечивали, и брали на анализы, и что только не делали. Как же так? И вдруг не разлагается нетленные мощи. И тут, когда этот разум лжеименный не может объяснить, он придумывает тогда наукообразное объяснение, не научное, а наукообразное, которое ложь облечена в научную якобы оболочку. И про мощи Александра Свирского сказали следующее, то есть сделали официальное научное, в кавычках, заключение: самомумификация. То есть были мумии в древнем Египте, фараонов мумифицировали, то есть накачивали определенными снадобьями, чтобы вот эта плотская оболочка не разлагалась. То есть приготавливали специальным образом, напитывали специальными растворами и так далее. То есть мумифицировали. Так вот, поскольку следов вот такой мумификации на нетленных мощах обнаружить невозможно, но нету их там, тогда вот этот разум придумал самомумификация. То есть он сам мумифицировался. Звучит как? Научно. И так с каждым чудом, когда видят чудо, но объяснить не могут, тогда вот находят такое лженаучное объяснение, и этим удовлетворяются. Ну, здравый смысл подсказывает и так далее. Вот против него, против этого здравого смысла, в кавычках, нас предупреждают святые отцы. Не на него мы должны с вами опираться. Не он у нас должен быть законодателем. Помним, что нашему разуму дана не законодательная, но исполнительная власть. Законодатель один – Бог. И эти законы у нас отражены в Священном Писании. А разум, он как исполнительная власть, должен быть направлен только на то, чтобы размышлять, как лучше выполнить тот закон, который заложен в Священном Писании. Но не ставить его под сомнение и не выдумывать самому законов, по которым и жить. То есть он не законодатель, он исполнитель. Вот только тогда он спасителен. Но если мы сами себе начинаем издавать законы и по ним жить, вот знаете, где это больше всего просматривается? Вот мое мнение, я вот считаю, и утверждается, и так и живет человек. Значит, он уже законодатель, он себе присвоил то, чего Господь ему не давал. Это сатана завладел таким разумом и управляет дальше через вот эти законы вражьи человеком в его жизни. Пример лукавства, с каким дьявол привлекает волю человека к свержению ига Христова, святые Макарий Великий приводит следующую мысленную брань. Он повествует следующее. Кто-нибудь, ссорясь с братом своим, смущается сам себя, помышляя так, сказать ему то или другое. Но стоит размышлять, сказать или не сказать? Нет, не скажу. Дальше помысел. Он так поносит меня. Наговорить ему вопреки или нет? Ну вот так поносит. Сказать ему навстречу или нет? Тут брань такая идет, да? Лучше промолчу. Правда, имеем заповеди Божии, но должно беречь и свою честь. То есть да, заповеди это хорошо, но все-таки честь беречь надо. Значит, надо ответить соответственно, чтобы не уронить свою честь. То есть человек боролся, боролся, а закончилось, понятно, чьей победой. Таким образом, трудно вполне отречься от самого себя. Вот когда начинается брань, вот эта наша самость, гордость, самолюбие, оно требует, чтобы мы и сдачи дали, на зло злом ответили, чтобы, не дай Бог, нашу честь кто не растоптал, не уронил. Помним, что касается нашей с вами чести, святые отцы учат. Тот боится за свою честь, у кого она ворованная. Вот тот боится, кто украл и сам себе ее присвоил. Такой, знаете, руку не подаст. Пройдет с высоко поднятой головой, ну как бы вдруг ему не унизится. Ну честь-то у него, не дай Бог отнимут. Такой на любое слово, я уж не говорю бранное, даже не оскорбительное, а такое, которое на его взгляд его может унизить. Он таким злом отвечает, такой бранью, такой ненавистью и пренебрежением к тому человеку, кто это слово ему сказал. То есть он боится как бы не потерять то, что сам себе присвоил. А у кого честь не ворованная, тот не боится за нее. Вот примером святые отцы приводят спасителя нашего, который не побоялся ученикам помыть ноги и отереть их. Он не боялся потерять свою честь. Дал нам таким образом пример, как быть почитаемым от Бога. То есть тот, кто себя принижает, того Господь возвысит. И на самом деле тот, кто готов помыть всем ноги любому, по примеру Христа, того унизить невозможно. Но вот попробуйте унизить человека, если он говорит, ну вот я так тебя люблю, ну хочешь я ноги помою? Что тебе еще сделать? Не покупать не буду покупать, не гражданин не буду гражданин. Лишь бы тебя было хорошо. Вот попробуйте унизить человека, если для тебя любую работу выполню, самую низкую, что угодно сделаю, я тебя так люблю. Такой человек не потеряет своей чести, он ее приумножит. Ведь как мы любим и уважаем тех, кто готовы для нас сделать что угодно, вплоть отдать жизнь, как Христос это и сотворил для нас с вами. И ноги помыл, и для нашего спасения зашел на крест, на эту страшную голгофскую муку и смерть. Так вот, апостол заповедует решительное и полное самоотвержение. заповедует облечение во всеоружие Божие, а не припоясанием каким-либо одним оружием. Итак, во всеоружие мы должны облечься, а не одно оружие какое-то. Недостаточно один пост, недостаточно одна милостыня, недостаточно одно целомудрие. Всеоружие Божие, все евангельские заповеди, поправший одну из них, поправ все собрания их, весь закон. Вот почему мы с вами должны внимательно следить и не прощать и не оправдывать себя тем, что я вот только одну эту заповедь не выполняю. Ну ничего страшного. Остальные-то я выполняю. Кто одну поправ, поправ все. К сожалению, вот настолько враг в этом плане помрачает разум, что приходит человек на исповедь, кается в грехах, и тут называешь, когда человеку грех смертный, в котором он не кается. И говоришь, вот в этом грехе обязательно надо покаяться, иначе за него тяжкие прещения апостольскими правилами возлагаются. А человек не хочет каяться. Говорит, батюшка, ну вы мне вот эти все отпустите грехи, а этот грех пусть еще он пока на мне побудет. До такого доходит, к сожалению. И это не новички, не те, кто первый раз пришел в храм. Говорит, ну батюшка, ну как же, я этот, ну ничего страшного, этот грех пусть будет, допустите меня до причастия. Ну молитву надо мне прочитайте. Объясняю, что читать же прощаются все грехи. Еще раз. Хочется обратить внимание, чтобы нас Господь вразумил, чтобы мы с вами не находили оправдания ни малейшему и ни одному греху. В строжайшем бодствовании и трезвении угодники Божии внимали уму и сердцу, то есть помыслам и чувствам, уму и сердцу. Озаряемые божественной благодатью, уже издали они, ощущали приближающихся к ним татей и убийц. Имеется в виду духов злобы. Издали уже ощущали их. И видели во внимании своем, как в зеркале, черные лица мысленных эфиопов. Только вот приближается худой помысел, вражий. Если человек постоянно стоит на посту своих помыслов, то есть пост это воздержание, контролирует свои помыслы. Вот как солдат стоит на посту, он издалека уже видит, враг идет. Стой, кто идет? Не пущу. Вот так и человек, который постоянно в этом упражняется, помысел только еще подходит, а он его уже останавливает. Он уже его молитвой, как оружием, отгоняет. И не допускает в свою крепость. Отвергшись общения их здесь, они лишали всякого права над собою и по смерти. То есть вот здесь, если мы с темными духами не общаемся, через вот эти греховные помыслы, через соглашение с этими помыслами, то не будет над нами власти и по смерти. Уже беспрепятственно прошли мимо воздушных властей, благовременно попранных ими. То есть, если мы здесь благовременно попрали вот эти худые помыслы, то мы пройдем вот эти все воздушные мытарства. Только воистину отрекшийся от мира, говорит святый Макарий, подвязавшийся, свергший себя земное бремя, освободивший себя и искренно удалившийся от суетных желаний, плотских страстей, начальства и человеческих почестей, Так, как мы любим человеческие почести. Как мы любим, чтобы все нас помнили, нас поздравляли, нас хвалили. Как мы это любим. И ведь доходит до того, что если Господь попускает, чтобы мы этот грех себе увидели, и вдруг нас не поздравили на какую-то дату, юбилей или именины, то внутри возникает горькая обида по меньшей мере. Никто не поздравил. Я так всех, а меня никто. Это в лучшем случае горькая обида, в худшем случае сразу злопамятство и мщение. Ну вот я тоже его не поздравлю. Он меня не пригласил, и я его не приглашу. Я так его приглашала. То есть там полный набор вот этих греховных пожеланий, страстей и прочего. Так вот, только воистину отрекшийся от мира и искренно удалившийся от суетных желаний и человеческих почестей, получивший тайно, в тайном подвиге, помощь от Бога, твердо пребывающий в служении Ему, весь предавшийся окончательно душой и телом Господу, только таковой, говорит святый Макарий, находит сопротивление, тайные страсти, сокровенную войну, внутреннюю брань. Вот кто подвязается, тот видит эту брань. И постоянно находится в этой брани. Постоянно в брани. Еще раз, если мы с вами успокоились и какое-то время не находимся вот в этой мысленной брани, значит мы уже в плену. Уже враг где-то нами завладел. Вот как в плену обезоруженный сидит человек и ничего не делает. Но кругом колючая проволока. Вот так нас опоясывает враг. Если мы не ведем этой брани. Так вот, такой человек, находясь посреди этой брани и непрестанно молясь Богу, принимает с неба духовное оружие, которое описал апостол. Броню правды, шлем спасения, щит веры и меч духовный. Припоясавшись ими, он может противостоять тайным козням вражеским, на него устремленным. То есть, вот если мы с вами вооружимся, мы сможем противостоять. Кстати, на одном из занятий я говорил, что священник, когда облачается в священнические одежды, он каждую одежду облачает со специальной молитвой. И когда вот эти молитвы прочитываешь, находишь, что на самом деле вооружаешься и становишься воином Христовым. Вот каждая вещь, одетая на священника богослужебная, носит свой смысл и свой характер. И вот уже начиная с самой первой молитвы, с первого облачения, подризник мы одеваем. Уже эта молитва вносит в душу такую веру в победу, мы воины, такую надежду на спасение, вот с молитвами одежды одевают перед началом совершения проскомидии, то есть когда мы готовимся совершать вот эту бескровную жертву. И вот послушайте, как звучит молитва, с которой первое облачение подризник одеваем. «Возрадуется душа моя о Господе, облече Бо мя в ризу спасения, и одеждую веселья одея мя, и яко жениху возложи мне венец, и яко невесту украси мя красотою». Знаете, в ризу спасения нас Господь с вами одевает. Каждого одел во время крещения. Каждого в ризу спасения одел. И одежду веселья, и возложит нам венец на голову, и как невесту украсит красотой. Ведь на самом деле, видели, как выглядят замечательно невесты? Как они сверкают и сияют, особенно если они не накрашены и не полуголые. Как сейчас это модно. Бедненькие, в храме холодно, а они полураздетые, так страдают. Но готовы выдержать все, что угодно. Мухи Тартара, вот дьявол, зная, что в человеке вот эта любовь соблазнять внешним видом, то есть удовольствие человек получает от того, что соблазняет внешним видом, и готов претерпеть что угодно. Вот идет зимой в брюках, но без головного убора. Спрашиваешь ты, почему в брюках холодно, а почему тогда голова у тебя раскрытая? Готова терпеть, лишь бы прическу не испортить. Что угодно готова потерпеть, на бегудях спать, мучиться на этих берегах. Так вот, а нас Господь в такое облекает и в такое облечет. Мы себя представить не можем и описать невозможно, во что Он нас облечет в Царстве Небесном. Это языком передать невозможно. Так вот, будем помнить, мы с вами воины, и не забывать, ранили нас, покаянием уврачевали и снова в бой. Чуть отдышались, отлежались и снова в бой. Так вот, приобретши это оружие посредством молитвы, терпения, пощения, веры, человек может производить мужественно брань против начал, властей и миродержителей. И, победив сопротивные власти, помощью Духа Святаго и собственными добродетелями соделаться достойным вечной жизни. К святому Иосафу, когда он был еще юношей, послан был Богом преподобный Варлаам. Он научил его вере, крестил, помолился о нем Богу и, дав целование Христе, возвратился в пустыню. После его отшествия Иосаф стал усиленно подвязаться и постоянно проводить время в молитвах и слезах. Ну, понятно, какие слезы. Слезы покаяния. Трудно сначала было юному христианину, окруженному язычниками, нести свой крест. Это нас с вами касается. Каждому, кто стал на путь христианства поистине, трудно нести крест в окружении безбожников. Это надо помнить. Если об этом помнить, тогда не трудно. Тогда жалоб нету. Всем было трудно. Святым было трудно. Но Господь не оставил его. В первые же дни новой христианской жизни во сне он сподобился следующего видения. Он узрел себя восхищенным в рай. И там ему показаны были все те блага, которое ни слово человеческое не может передать, ни плотское око видеть. Пред ним открылся чудный город, сиявший золотом и драгоценными камнями. И видел он множество ангелов, певших и славивших Бога. Иосаф обратился к ним с просьбой, чтобы они позволили ему остаться с ними, но услышал, что для того, чтобы быть в раю, нужно возвратиться в мир и подвязаться. Это нас с вами касается. Чтобы там оказаться, надо здесь подвязаться. Это еще больше усилило желание Иосафа служить Господу. Он усугубил свои подвиги. И, наконец, чтобы всецело посвятить себя Богу, ушел к Варлааму в пустыню. Там, без сомнения, ему было еще труднее. Но Господь снова укрепил его видением. Итак, вот нам бы к себе отнести следующее. Вот трудно нам с вами идти по этому христианскому пути. Стесняется всех сторон. Но вот нам Господь, ну, не показывает Он нам, скажем, Царствие Небесное, как показал Иосафу. Но каждый из нас на себе видит Его благодеяние. Сколько чудес Он нам показал, каждому из нас, спасая нас из таких ситуаций, откуда, казалось бы, выхода нету. И нам, вот когда мы пережили что-то подобное, то ли тяжкую болезнь, то ли какие-то невзгоды, скорби, и Господь нас от них освободил, показал нам радость эту, нам бы, вот по примеру Иосафа, усугубить свои подвиги. Вот что он сделал? Он увидел эту райскую жизнь, он усугубил. Ушел на более трудное, и нам бы подвязаться так. Так вот, и тут его Господь укрепил видение. Ему опять явились те ангелы, которых он видел прежде, и опять вели его в небесный нерукотворенный град. При входе же в него он видел других ангелов, которые держали два светлых, неизреченной красоты венца. И Иосаф спросил, кому они предназначены. И услышал в ответ, что один из них предназначен ему за то, что он спасет множество душ и будет украшен постничеством, а другой ради него дастся его отцу. Вот какая награда в наших руках, если мы с вами уже только своей одной жизнью, одним поведением приведем хоть одну душу к Богу, не словами, поведением, поступками, глядя на нас, обратятся больше, нежели мы будем призывать словами, но не исполнять сами на деле то, к чему призываем. Так вот, спасемся сами, мало того, венец получат еще и наши родители за наши труды, за наше воспитание, за наше перевоспитание уже теперь скажем. И таким образом можно обнаружить, что наше с вами непослушание Богу, наша с вами безбожная жизнь или поступки, противные Богу, они тяжкими оковами ложатся на наших родителей и прародителей. И наоборот, если мы с вами исправляемся, то не только оковы снимаем с них, но и венцы получат ради нас. Помним, Господь сказал, за одного праведного спасу до тысячи колен. Вот мы с вами должны это помнить, и пусть это является нам стимулом, что не только себя спасаем ради ближних. Поэтому и учат святые, что лучшая панихида – это покаяние и исправление. Лучшая панихида за родственников. После этого видения Иосаф еще больше подвязался. Помали времени, приде пресветлый он и град, и неизреченный. То есть отправился он в Царствие Небесное после подвигов и обрел то, что ему показали святые ангелы и Господь еще при этой жизни. Вот будем памятовать о том, что нас ожидает, о том, как мы должны здесь с вами подвязаться, с чем бороться, что в себе искоренять и каким образом делать жизнь богоугодную, чтобы облечься в ризу правды, чтобы нам с вами не оказаться в небрачной одежде на брачном пире. Так, вот на этом, очевидно, мы с вами сегодня пока остановимся.
Братья и сестры, хотел сказать о кознях дьявольских, как он нас пытается искушать всюду. И мы порой бываем не бдительны, этого не замечаем. Появились конфеты, рок, и появились конфеты казино. Дело в том, что когда мы изучали Ветхий Завет, то тогда мы знали, что такое вот эти знаки. Это не просто азартная игра, на которых изображены пики, черви, крести и бубины. Потому что вот это копье, это и юстиция. Правильно, батюшка, я говорю? Вы поправьте меня.
По меньшей мере, трефи, то есть крест на картах, слово «треф» переводится с еврейского «мерзость». И вот человек бросает карту на стол с крестом и говорит «мерзость». По меньшей мере. Помним, что карты в руки даже брать нельзя, не то, что в доме держать там или играть в них. А тут не смотрим, что приобретаем. Есть обувь, на подметке изображены кресты. Человек ходит и ногами их попирает. Есть такое ухищрение. По закону кресты на одежде вот не положено изображать ниже колена. Да, вот тут на ногах, там, скажем, вот где-то на облачении. То есть дьявол пытается нас постоянно вести в кощунство. Вот через такие поздние. Вот староста абсолютно верно сказала. Ну сейчас что угодно. Кружки с знаками зодиаков. Пожалуйста. Сами помним, сам знак зодиака он никакой. Астрономия это наука. И знаки зодиака там не носят никакого характера, кроме обозначения созвездий. Но когда эти знаки зодиака начинают приобщать к своей жизни, к характеру, когда по ним начинают предсказывать судьбу, то это уже сатанинское. Так вот, кружки с этими знаками зодиака как раз этой цели и дарят. Не потому, что человек желает изучить астрономию, а потому что вот ты... Баран, вот на, получи, да? А жена у тебя змея, а дети скорпионы, живете вы как паразиты. То есть обозвать скотиной человека очень просто. Так сказать, скотина обидится, а так нет, он говорит, я этот козел. Вот. Так, какие будут вопросы?
Ну вот если возникли помыслы злопамятные и обиды сразу в сердце. Вот что делать?
Значит, вопрос. Если возникли обиды, то есть злопамятные помыслы, что делать? Значит, моментально говорим, Господи, прости мне мое злопамятство. И ты, человек, на которого я злопамятствую, прости меня, мысленно говорю. И этот беззлопамятный тут же отходит. А в хартию записываем себе злопамятствовала. Да? Чтобы покаяться. Как он сказал, Господи, прости злопамятство. Ты, человек, прости злопамятство. Моментально обиды нету.
Машка, вот если есть помысел, да, ну никакого, ну, злопамятство не как человеку, ну, приходит такой помысел просто, ну, никаких чувств не испытываешь, это является злопамятством.
Значит так, сейчас разберем слово злопамятство. Значит что, помню зло, ну, является это грехом или нет? Все. Так,
да. А если я отогнал помысел, надо в нем паяться?
Значит, святые отцы учат, если помысел пришел, и мы его тут же отогнали, в нем каяться не надо, потому что Господь знает, что мы не можем не получать худых помыслов. Каяться надо в тех помыслах, на которых остановили свое внимание, которыми или услаждались, или пережевывали. Вот в этих помыслах надо каяться. А если пришел, отогнал, ушел, все, грех нам не вменяется. Да. Значит, чтобы было понятно, все вот эти все учения основываются на придуманном дьяволом ложном измышлении о сотворении мира. То есть там видели вот эти две капли, черная и белая. Одна вокруг другой, круги. Инь-янь. Вот дьявол придумал, что добро равно злу, что добро со злом постоянно борется, из-за этого происходит прогресс. На самом деле мы знаем, что добро не равно злу, что зло вещь нетварная, Господь зло не творил. все, что Господь творил, было добро-зло. То есть очень хорошо. Добро-зло. Зла он не творил. Зло – это мнимая величина, которая родилась внутри падшего ангела, внутри Люцифера. И оно никогда не было равно добру. Так вот, если в основе всех лжеучений лежит ложь, можно ли им руководствоваться? Нет. Вот все. Весь ответ. Потому что ложь, отец лжи, дьявол. И если мы им руководствуем, значит мы становимся его последователями. Так. Антоний Великий, конечно, он православный. А почему католики Антония Великого взяли себе в святые? Такой вопрос. Наш он или наш? Значит, чтобы было всем понятно, после 1054 года, после разделения на католиков и православных, мы их, святых, не признаем, потому что еретик святым не может быть. Но до разделения у нас святые общие. Все. Так, молимся.